Глава 10. Владыка мертвых болот. Дом, куда их привели на ночлег, оказался покосившимся от времени сараем со щелями в стенах и крыше. Пол был земляной, и от него сильно тянуло сыростью и навозом. Под руководством мастера Дока гномы оторвали несколько досок с наружной стены дома и принесли их в сарай. Две доски мастер приказал положить на небольшом расстоянии друг от друга, а поперек них положили остальные доски. Получился довольно сносный настил, на который вместо матраса уложили собранный Эллом камыш. Через минуту уже все спали, а 8 лифургов остались снаружи охранять гостей, чтобы те не сбежали. На утро весельчака разбудил знакомый голос. «Эй, вставайте! Солнце встало! Надо делать дел немало!» «Эки ты, хвабр!» — потягиваясь и сбрасывая остатки дремоты, сказал Джу. «Вот ты все шутить пытаешься, а того не знаешь, что шутка — дело тонкое. Тут вставайте, встало, и делать дел не подходит!» Хвабр, а это был он, насмешливо квакнул. «Для вас не подходит, а для нас, лифургов, хорошо. А вот ты сам пошутить попробуй, чтобы мне смешно было». «Пожалуйста», — сказал Джу. «Кстати, Хвабр, а почему ты еще до сих пор на свободе? Я слышал, у тебя теперь новая квартира, кажется, сухой колодец, не так ли?» И Джу весело рассмеялся, но, взглянув на мгновенно съежившегося в комок лифурга, весельчак почувствовал вину и раскаяние. «Ну, извини, брат», — попросил он прощения у лифурга, шутника. «Я не хотел обижать тебя». Джу ободряюще похлопал его ладошки по спине. «Да ладно, чего уж там», — приняв свой обычный веселый вид, сказал Хвабр и пояснил. «Просто его величество Жабр, властелин мертвых болот и всех остальных болот по эту сторону паучьих гор, приказал мне следить за вами, то есть, что я говорю, следовать за вами и быть вашим поводырем, пока вы здесь, а уж после этого меня посадят в сухой колодец». Незаметно за разговором отряд собрался, и Хвабр повел его во дворец Жабра. По дороге он рассказал Элу и его друзьям много интересного. Мертвые болота до недавнего времени были самыми обычными болотами. Здесь не было ни царей, ни владык. Все лифурги жили и умирали совершенно свободными, но около года тому назад на берег болота опустился большой орел. Он принес на себе небольшого человечка в черном плаще с капюшоном и золотым обручем на голове. Человек сказал, что он великий колдун Карлин из Карлиноса, и что он пришел дать мертвым болотам свободу. Некоторые не поверили и стали смеяться над человеком в черном плаще и жестоко поплатили за это. Крин из Карлиноса превратил их в камни. Лифурги попрятались кто куда, и только Жабр остался на берегу. Он присягнул на верность черному колдуну и, когда Карлин улетел, объявил себя его наместником, владыкой мертвых болот, его величеством Жабром Первым. «Раньше, — сказал Хвабр, — за болотом была большая степь, в которой жили звери, стояли кочевья людей, но с востока неожиданно начали приходить такие свирепые и страшные бури, что люди и животные были вынуждены покинуть эти края. Пустыня поглотила их жилища, как поглотила всю степь, подойдя почти вплотную к нашим болотам. Великий Жабр говорит, что нам нечего бояться пустыни, потому что бури насылает колдун из Карлиноса, а мы его слуги». Но между нами говоря, он понизил голос до шепота. «Я не верю, что Карлин сдержит свое слово». «А вот и дворец его величества Жабра Первого», — преувеличенно громко сказал Хвабр, показывая на небольшую бревенчатую избу, поросшую мхом и лишаями. На пороге избы сидел сам великий Жабр с Справа и слева от него прямо на сырой земле сидело два десятка придворных лифургов. Хвабр скромно отошел в сторону, освобождая Эллу путь к трону наместника Карлина. Эл пошел вперед, остановившись в трех шагах от Джабра, и, поздоровавшись, отвесил ему поклон. Толстяк Джабр слегка наклонил свою лупастую голову в ответном приветствии. «Как зовут друзей вашего друга Диди?» Поглаживая колечко Дорха на своей лапе, спросил Джабр Элла. «И чем я могу помочь вам?» Эл представил себя и своих спутников, и, не раскрывая перед наместником истинных причин появления в этих краях, попросил Джабра помочь им перебраться через великую пустыню во владение Карлина.
«А зачем вам владение Карлина?» — подозрительно сощурился Джабр.
«Мы несем ему подарок от Дорха Яйцеголового, Диди», — не растерялся мальчик. «Это знак дружбы и вечного союза. Волшебная книга великого волшебника Дорха».
«И он послал какого-то мальчишку с таким бесценным подарком?» — удивился Джабр.
«Я его ученик», — щеки Элла порозовели. «И тоже немного волшебник».
«Волшебник? А в болоте чуть не утонул!» — ехидно хвакнул один из придворных. «Действительно, — сказал Джабр, — что-то ты мелковат для волшебника, и с болотом моего не смог выбраться».
«Мне не нужно было выбираться, — смело заявил Эл. Диди сказал, что я найду здесь помощь. Если ты сомневаешься, я, конечно, могу устроить что-нибудь страшное. Хозяева паучьих гор тоже не верили мне до тех пор, пока я не сделал им небольшое землетрясение».
«Так это ты тряс черные горы гигантских паучков, Чи?» Изумленно и уважительно спросил Джабр.
«Конечно, — сказал Эл. — Как же еще, по-вашему, мы могли добраться до вас, если не через паучьи горы?»
«Через пещеры пауков Чи никто не может пройти, — сказал Джабр, — но уже не так уверенно».
«А вы спросите у самих пауков», — просто предложил Эл.
Джабр на секунду задумался.
«Ладно, — сказал он наконец, — я верю, что вы посланцы Диди и готов оказать вам посильную помощь. Но что вам нужно для того, чтобы преодолеть пустыню?»
«А что у вас есть?» — подал голос Док.
«Только то, что приносят бури из-за гор. Мои подданные, я сам», — сказал Джабр, поднявшись со ступенек и, сделав приглашающий жест следовать за ним, прошлепал в избу.
Эл и мастер Док вошли следом, оставив своих друзей снаружи. Внутри избы царил полумрак. Рассеянный свет падал из открытых окон, расположенных у самого потолка. Валялись горы всякого хлама, сломанные стулья, битые горшки, какие-то тряпки, камни и еще неизвестно что. От всего этого шел сильный запах гнили и тины.
«Мои сокровища!» — напыщенно провозгласил толстяк-наместник. «Видите, сколько здесь всего? Вы можете взять все, что пожелаете», — сказал он и осторожно добавил. «Если это не будет, мне особенно нужно. А если вам ничего не нужно из того, что здесь лежит, то завтра утром будет возвращаться очередной ураган, который Карлин Великий послал за горы 2 дня назад. Может, он принесет что-нибудь интересное для вас?»
Эл и Док побродили для приличия среди этой мусорной свалки и собрались уже уходить, когда Эл заметил кое-что интересное.
«А это что такое?» — спросил он, указав на потолок.
Наверху, развернутая по всей длине комнаты, висела большая рыболовная сеть.
«Это сеть. Вы можете ее взять, если она вам нужна», — поспешно сказал Джабр, которому с каждой минутой становилось все жальче расставаться с чем-нибудь из своего богатства. А в сети, в его понимании, было мало толку. только место занимало. Кроме того, его постоянно пугала мысль, что сеть может упасть на него и задушить. «Берите, берите, чего уж там!» — поторопил он гостей. «Мне для Диди ничего не жалко, он мне жизнь спас!» И, показывая на дверь, добавил: «Выносите!»
Когда Эл и Док появились на пороге избушки, груженные старой рыболовной сетью, среди лифургов пронесся шепот удивления. Зачем им понадобилось это старье, когда в доме множество действительно замечательных вещей?
«Ну вот», — сказал Жабра облегченно, — «вы получили от меня все, что хотели».
«Не все», — поправил его Эл.
«А разве вам еще что-нибудь нужно?» — разочарованно спросил Жабр.
«Да, нам нужно будет в помощники 2-3 лифургов», — сказал мальчик.
«Конечно, бери», — обрадовался Жабр, закрывая на замок дверь в сокровищницу. «Только зачем они тебе? Лифурги не могут жить в пустыне, они умрут там на следующий день», — с недоумением сказал наместник. «В конце концов, я отвечаю за своих подданных и должен знать, на какую смерть обрекаю их. И что скажет народ?»
«Ваше лягушечье величество», — льстиво обратился к нему один из придворных, — «а вы отдайте им всех осужденных на сухой колодец».
«Верно!» — обрадовался наместник. «Молодец, Кваха! Будь тебе первым советником! Берите и делайте с ними все, что пожелаете!»
Обратился он снова к гостям.
«Все равно им помирать!» «Аудиенция закончена!» — сообщил Жабр, зевая. «Я должен отдохнуть!»
Тут же показались знакомые носилки. Жабр уселся на них и под охраной воинов величественно удалился вглубь болота с сознанием полностью выплаченного долга своему спасителю Диди. Лифурги тут же разбрелись кто куда. Остались только Эл, гномы и Хвабр.
«А ты что остался?» — спросил Джу.
«Я бы на твоем месте драпал отсюда. Слышал, что сказал твой господин? Вы умрете в пустыне в первый же день».
«Лучше в пустыне», — храбро сказал Хвабр, смешно раздувая пузырь, — «чем в сухом колодце».
«А что это за колодец?» — спросил его Эл. Хвабр рассказал им историю сухого колодца. Он находился на вершине небольшого холма недалеко от болота. Его построили жившие здесь когда-то люди. Он был очень широким и по лифурговым меркам довольно глубоким. По описанию Хвабра, колодец скорее напоминал большой высохший бассейн-купальню. Провинившихся лифургов бросали в колодец и в течение всего времени заточения не давали им ни крошки еды, ни капли воды.
«И никто не пытался бежать?» — возмутился Брюс Ворчун.
«А куда?» — спросил их новый знакомый. «Вокруг пустыня, а в болоте кинжальные когти охранников Жабра».
До конца вечера было еще много времени, поэтому Эл и его друзья, не откладывая, принялись за дело. Когда около сарая появился Хвабр в сопровождении 23 осужденных, работа была в самом разгаре. Док руководил плетением веревок из части сети, а Брюс делал что-то такое, что издали напоминало доску для качелей. Но Ворчун называл это скамейкой. Эл объяснил пришедшим лифургам, какая роль отводится им в его опасном плане, и отпустил их до утра домой. Остался один Хвабр, который начал вместе Джу плести веревки. Сначала они работали молча, а потом стали подшучивать друг над другом, причем один обижался на другого и обвинял собеседника в том, что шутки у него плоские или дутые. Но до ссоры дело не доходило. За разговорами и шутками время летело незаметно, и к вечеру вся подготовка к полету была завершена. Гномы развели костер и, плотно подкрепившись, легли спать. Хвабр, утомленный событиями прошедшего дня, лег спать в зарослях осоки на берегу хрустального источника. Глава 11. Отлет.
позаранку к сараю стали подходить лефорти. К тому моменту, когда Хвабр разбудил Элла и его спутников, на поляне перед домом уже сидело больше 200 лефургов, от которых буквально рябило в глазах. Мальчик опешил. «Это что?» – спросил он у Хвабра. «Тоже осужденные на сухой колодец?» «Нет», – сказал Хвабр. «Просто пришли любопытные. Говорят, будет сам наместник Жабр со свитой». И работа закипела. Сеть была развешана на деревьях. С ее углов спускались веревки, концы которых крепились к небольшим доскам. Скамеечкам, как их называл Брюс. Самый толстый конец веревки был привязан к дереву, чтобы сеть не улетела в небо без пассажиров. Осужденному лефургу надевали на заднюю лапку веревку, после чего тот нырял в болото к ближайшей полости с летучим газом. Надув полный пузырь газом, он выплывал из полости и стремительно поднимался вверх, вырываясь на поверхность болота вместе с пенящимся столбом воды и знаменитым «бабах», так напугавшим в свое время Арчи. Веревка не давала летуну подняться высоко, и лефург болтался вверху, как воздушный шарик на веревочке. Из предосторожности свободный конец веревки держали сразу два гнома. Лефурга затаскивали под сеть и здесь освобождали от привязи. По мере наполнения сеть стала натягиваться, поднимаясь вверх, и своим видом напоминала авоську с разноцветными шариками. Удерживающий ее канат с каждой минуты натягивался все сильнее. «Только бы до бури успеть», — волновался Эл. «Успеем», — успокаивал Док. «Знать бы только, будет ли вообще эта буря». «Как? Ты думаешь, бури может не быть?» — снова начинал волноваться мальчик. «Ну что ты», — говорил ему Док. «Конечно, будет. Ведь ты сам слышал, что сказал Жаба». Правда, он мог и ошибиться на день-другой. «Да ты и сам видишь, какой он. Такой и соврет, недорого возьмет». Пока Эл волновался, будет или не будет буря, на поляне появились знакомые носилки Жабра с охраной и придворной свитой. Наместник неплохо поел с утра, поэтому настроение у него было хорошее. Он небрежно кивнул Элу и его помощникам. «Дескать, я вас заметил. Продолжайте заниматься своим делом». Эл, не прерывая работы, тоже поклонился Жабру. Между тем первый советник притаился за углом сарая, подслушивая, о чем говорили между собой Док и Эл. А разговор был очень интересный. «Док, как ты говоришь, что если бури не будет, — спросил мальчик гнома в очках, — то толстяк может завтра передумать и отобрать у нас лефургов?» «Ну что ты, — успокаивал того Док, — конечно нет. Просто я думаю о лишнем дне задержки в пути. Как-то он скажется на судьбе Белоснежки. Может, проклятый Карлин за это время и ее превратит в камень?» «Измена! Заговор! Я разоблачил заговор!» — прошептал сам себе Кваха. «Ну, погодите, вы у меня полетаете!» И первый советник Жабра хотел тихонечко побежать и рассказать своему господину о подслушанном разговоре. «Нас подслушивали!» — воскликнул Док. «Скорее к шару!» — вскричал Эл. «Молчун, отвязывайте канат!» Жабр увидел, что у отлетающих произошла какая-то заминка. Они вдруг забегали, засуетились и быстро уселись на скамеечки, привязанные к сетке.
«Что это у них происходит?» — подумал Жабр.
В тот момент, когда Молчун начал отвязывать веревку, к Жабру подбежал запыхавшийся Квакха.
«Измена!» — пискнул он, еле переводя дыхание.
«Какая еще измена?» — раздраженно спросил Жабр.
«Они назвали Карлина проклятым! Они идут спасать Белоснежку! Они...»
«Карлина?» — изумился Жабр, задумавшись на мгновение. Его заплывший жиром мозг медленно переваривал информацию. «Ладно», — сказал он наконец. — «Назвали и назвали. В конце концов, разве это враги для нашего покровителя? Великий Карлин
уничтожит их одним взглядом. Пусть летят, — добавил он, заметив, что сетка с лефургами, мальчиком и гномами наконец освободилась от дерева и стала быстро подниматься вверх. «Но мальчишка назвал вас толстяком, — сказал не ожидавший такого мудрого решения от своего господина Ква-Кха.
— Что? — встрепенулся жабр. — Меня толстяком?
— Ага, — обрадовался первый советник. — Толстяком, еще жирной свиньей, бочкой с салом, свиным рылом, мерзкой скотиной.
Взахлеб, упиваясь своим красноречием, перечислял Ква-Кха все самое лучшее, что приходило ему на ум, пока он преданно смотрел в свиное рыло своего господина.
«Молчать!» — взревел побагровевший от гнева жабр. «Я тебе покажу свиное рыло! Догнать их немедленно!»
Охранники бросились в болото и один за другим стали взлетать, отправляясь в погоню за удаляющимся разноцветным шаром. Но, видно, у них истощились запасы летучего газа или поубавился боевой дух. Достичь Элла они не смогли. Повисев немного под ногами у пассажиров воздушного шара, лефурги стали спускаться вниз. Видя, как складывается дело, его величество сам бросился в погоню. Из него получился самый большой и толстый серо-белый пузырь. С громким «пуф!» жабр, кувыркаясь, рванул в небо, стремительно приближаясь к беглецам и на ходу расправляя свои кинжалоподобные когти.
«Вы у меня попляшете, я вам покажу свиное рыло!» — шептал он себе под нос, кипя от гнева.
«Если он перережет веревки, — пробормотал док, — мы свалимся вниз и разобьемся!»
«Спокойно», — сказал Эл, доставая из кармана заветную коробочку с волшебным утяжеляющим порошком. «Я думаю, вниз свалится кто-то другой».
Он взял щепотку порошка, сдул его на парящего рядом жабра и произнес заклинание. Жабр как раз приготовился перерезать одну из многочисленных веревок, когда почувствовал, как неведомая сила потянула его вниз к земле, и через минуту он, проломив ветхую крышу сарая, шлепнулся на кучу гнилой соломы, чуть не придавив горюющего над своим разбитым горшком хомячка. Но никто из пассажиров воздушного шара видеть этого уже не мог. Небо резко потемнело, сильный поток набегающего с запада воздуха подхватил легкое сооружение и погнал в сторону великой пустыни. Глава 12. На крыльях бури. Ветер крепчал с каждым мгновением. Мелькнули зеленые пятна мертвых болот. Эл и гномы помахали им на прощание. Несмотря на разыгравшуюся вокруг них непогоду, настроение у пассажиров, летевших на лефурдугском воздушном шаре, было хорошее. И чем громче ревела буря, тем крепче держались они за веревки и друг за друга. В бешеном танце бури время летело быстро. Солнце стало садиться за горизонт. И Эл молил Бога, чтобы поскорее достичь края пустыни, потому что уже не хватало сил цепляться за сеть. От постоянных толчков старые веревки грозили порваться. В этот трудный для всех час Джу первым заметил темнеющие на фоне предзакатного неба холмы. «Земля!» – закричал весельчак. «Я вижу край пустыни!» – закричал он снова, отпуская веревку и показывая на запад. Вдруг боковой порыв ветра хлестнул по шару, резко накренив скамейки в сторону. Неожиданный толчок сбросил весельчака со скамейки. От бессилия на глазах у Элла выступили слезы. Вдруг откуда-то сверху раздалось «квак!» И перед лицами гномов голубым пятном пронесся какой-то лефурк. Вихрь крутанул его несколько раз вокруг шара и унес вслед за весельчаком Джу. Только мелькнула длинная веревка, тянущаяся следом за лефургом. И как назло, через мгновение ветер вокруг воздушного шара стих и успокоился. Словно приняв жертвоприношение, буря так же неожиданно, как и началась,
закончилась. Воздушный поток легко нес удивительный шар над зелеными холмами. Эл дал лефургам команду спускаться. Лефурги вылезли из-под сети, и Эл смог наконец узнать имя унесенного бурей лефурга. Им оказался Хвабр. «Нужно отправляться по следу бури на поиски весельчака и Хвабра немедленно. Вот только вдруг мы разомнемся с Джу», — сказал Эл. «Необходимо сообщить Джу, где мы. Может, разжечь огонь?» — предложил Док. «Слуги Карлина могут узнать о нашем присутствии», — сказал Эл. «Но делать нечего, придется рискнуть». «Я предлагаю оставить здесь двоих», — предложил Док. «Они разожгут огонь на вершине одного холма, а если появятся Джу и Хвабр, пусть зажгут огонь на двух холмах сразу. Главное, чтобы дыма больше, чтобы мы издалека увидели», — сказал Уилли. «А кто останется?» Жребий остаться на холмах выпал Ворчуну и Питу Молчуну. Пятеро других отправились на поиски пропавших товарищей. «Эй!» — крикнул Брюс Ворчун им вслед. «И сколько нам вас ждать? Если через пару дней мы не вернемся, сам думай!» Мастер Док повел отряд вдоль кромки леса, держа направление на пустыню. Деревья с тяжелой темно-зеленой листвой и выступающими над землей крепкими узловатыми корнями стали попадаться чаще. На один из таких корней и наступил Соня Уилли, растянувшись на земле во весь рост. Ветви дерева мгновенно склонились над ним и снова выпрямились, подняв Соню наверх. Хорошо, что чихун Арчи успел заметить это неожиданное похищение. Друзья бросились на помощь Соне. Дружно застучали кирки, разрубая толстые корни. Листья странного дерева отрывались от одежды гнома с большим трудом. Мастер Док, заинтересовавшись необычным эффектом, внимательно рассмотрел их. Листья были крупные, кожистые на ощупь. Разорвать их голыми руками было очень трудно. С обратной стороны листья были абсолютно гладкими, глинцевитыми, а с внешней стороны были сплошь усеяны мелкими крючочками. Док предложил взять листья липучки с собой, чтобы с их помощью попытаться подняться на скалу. Набив сумку листьями, они продолжили свой путь. Глава 13. Слишком много песка. Когда вихрь подхватил Джу, тот смог только крикнуть «Прощайте!». Ураган уносил его все дальше и дальше от товарищей в сторону от заветных холмов, и с каждой секундой возрастала опасность разбиться о землю. Вдруг около весельчака воздух пронзила ослепительно яркая молния. Словно во сне он увидел проплывающий мимо ярко-белый шар с привязанной к нему веревкой и сделал попытку схватить ее, но от жуткого удара грома потерял сознание. Очнулся Джу от чего-то мягкого, ласкающего лицо прикосновения. Джу сделал попытку подняться. Превозмогая боль, Джу встал и осмотрелся. Кругом был один песок. «Слишком много для меня», — сказал он и посмотрел на веревку. Из запорошенного песком конца виднела зеленая лапка лефурга. Джу осторожно высвободил лефурга из-под песка, и его сердце заныло от горя. Перед ним лежало тело Хвабра. Не в силах больше сдерживать себя, Джу заплакал, и слезы потекли из его глаз, падая на его бороду и на безжизненное тело Хвабра.
«Ох, дождь, пусть идет дождь! Я так люблю дождь!» – простонал лефург и приоткрыл глаза. «Что ж ты?» – от счастья Джу забыл все слова. «Ты же живой!»
«Кажется, живой!» – прошамкал Хвабр. «Но мне почему-то очень больно!» – добавил он.
Весельчак заботливо приподнял Хвабра и с величайшей осторожностью ощупал его тельце. дела лягушонка были плохи. По-видимому, вес гнома оказался чересчур большим для Лефурга. Хвабр смог лишь уменьшить скорость падения, но не смог остановить его. От удара о песок он сильно ушибся, но больше всего пострадала задняя лапка, к которой была привязана веревка. Спасая Джу, Хвабр сам оказался в смертельной опасности. С каждой минутой солнце припекало все сильнее, и, находясь в пустыне, без друзей, без воды, нечего было и думать о том, чтобы оказать помощь бесстрашному Лефургу. «Нужно добраться до холмов», — сказал Джу, поднимая Хвабра. «Я понесу тебя, ты легкий!» Он посмотрел на друга, но тот не ответил, снова впал в беспамятство. «Ну что ж», — пробормотал Джу, — «как сказал бы док, больному нужен покой и глубокий сон. Ты спас меня, малыш. Теперь, кажется, моя очередь немного попотеть». Преодолевая боль, весельчак сделал шаг, второй, и, покачиваясь из стороны в сторону, словно во сне, пошел по направлению к видневшимся вдали холмам. Понятие времени перестало для него существовать. Солнце жгло все сильнее. Сквозь подошвы ботинок Джу чувствовал жар песка пустыни. Пот заливал ему глаза. Слизнув капельку пота, скатившуюся ему на губы, Джу хрипло рассмеялся и сказал, обращаясь к бесчувственному Хвабру: «Кажется, ты был прав. У моих шуток соленый вкус». Но Хвабр ничего ему не ответил. Весельчак заметил впереди небольшой обломок скалы и заковылял к нему. Укрывшись в узкой полоске тени от солнечного жара, Джу присел на песок, бережно опустил лефуржонка на колени. Только теперь он почувствовал, как устали у него руки, и из его груди невольно вырвался стон. На миг Хвабр открыл свои большие черные глаза.
«Какая у тебя борода жаркая, как костер!» — сказал он Джу и снова впал без памятства.
«Как костер!» — повторил Джу. Он посмотрел на свою бороду, который прижимал Лефурга, пока нес его к этому камню, и потянулся к мешку. Достав из него маленький острый ножичек, Джу стал не спеша сбривать ставшую вдруг ненужной бороду. День подходил к концу. Тень от скалы, за которой прятались от солнца гном и Лефург, начала быстро удлиняться и стала немного прохладней.
«Нет, малыш, ты только подумай, как мы с тобой посмеемся!» — сказал он, поднимаясь вместе с Лефургом на ноги. «Ради такой шутки, я думаю, нам стоит поторопиться с прогулкой». Почти всю ночь Джу с Хвабром на руках шел вперед и на исходе ночи, наконец, достиг заветных холмов. Никогда он не был так рад траве и кустам, как сейчас. На миг в нем пробудилась скрытая сила, и он пошел вперед, уверенно ступая по твердой, как камень, земле, не боясь поднимающегося над горизонтом солнца. У весельчака Джу не осталось сил для радости, когда он увидел бегущих к ним из ближайшего холма Элла и гномов. Последние силы покинули его, и Джу осторожно положил на траву Хвабра, упал без чувств рядом с ним.
Дорогие друзья, теперь нашим героям предстоит самое трудное. Они должны вступить в поединок с самим Карлином, расколдовать Белоснежку и помочь принцу Орли.